Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Ну что, вы больше любите, когда вас хвалят? Вы любите, когда... Вернее, так, вы любите, когда вас хвалят,
Лен? Ну, конечно, кто не любит-то?
Я вот не люблю.
Правда?
Но я отношусь к этому вот с какой-то долей иронии, особенно когда дни рождения. И вот на дни рождения начинают вставать, поднимают тост и говорят: «Ой, Максик, у нас такой весь такой, вот такой прям такой». Я думаю: «Господи, когда это кончится?» Я почему-то сижу и не верю в это.
Ага.
Я мало верю. А вот когда критикуют, тоже, в принципе, не шибко приятно, но к критике я отношусь более, скажем так, ну, менее реагирую болезненно.
Не очень чувствительно.
Да, менее болезненно, чем вот к похвале.
Обычно так происходит. Кто очень сильно ожидает и ориентируется на похвалу или на одобрение внешнее, тот и очень болезненно реагирует на критику всегда. И наоборот. И те люди, которые не очень-то ориентированы на то, что скажут, в том числе доброго со стороны, те и гораздо проще, менее чувствительно реагируют на критику.
Друзья, сегодня тема программы «Поощрение и критика». Что лучше, как это все преподносить? И вообще, насколько в плане психологии, психики и поощрение, и критика нужны? Верно, Лен?
Да, могу рассказать. Кому они очень сильно нужны, и поощрение, и критика, это детям и подросткам.
Угу.
И кому, может быть, совершенно, ну, не то, что совершенно безразлично, но, скажем так, не очень чувствительно, да, не очень-то может нас не разочаровывать, не поддерживать, так это взрослым людям. Но, опять же, зрелых личностей, я здесь буду как раз сегодня говорить о взрослости и зрелости, очень много, зрелых личностей мало, незрелых очень много, и поэтому, в общем-то, вот это поведенческие реакции, которые идут из детства, очень сильно ждать похвалы и очень расстраиваться, если получил какую-то критику, оно, конечно, многим людям присуще во взрослом возрасте.
Я просто вот слушаю вас и понимаю, что я всю жизнь, ну, не всю жизнь, а, наверное, с годами пришло, ориентируюсь именно на то, что не жди похвалы, жди именно критики. А если похвалят, то уже хорошо.
Вот
а если скажут не великолепно, а нормально, на четверочку. Для меня четверка всегда была стабильной, хорошей оценкой. Вот так вот, поэтому и я не жду похвалы и не очень вот говорю, что люблю ее.
Вообще в нашей культуре, именно в нашей российской культуре, похвала, она считается чем-то очень плохим в части воспитания. Если забить в Яндексе, например, поговорки про похвалу, я это сделала, то вы увидите, что там будет, ну, например, 20 поговорок, и они все будут негативные. Например, хвала в очи хуже порчи. Или там нехваленая девка гораздо лучше хваленой. Или похвали и дурак рад. То есть там огромное количество негатива, связанных с похвалой. Но при этом, если вы забьете, например, такой запрос «добрые слова», да, то там будет, например, «доброму слову и кошка рада». А по сути, чем похвала отличается от доброго слова?
Ну, разные, мне кажется. Доброе слово – это просто слово, похвала – это конкретно тебе
за твои заслуги. А наша психика, смотрите, а наша психика что считывает, опять же, из процесса воспитания? Что похвала – это одобрение, это положительное подкрепление каких-то наших действий и вообще нас. Да? Когда мы дети, в общем-то, у нас нет других способов реагирования, кроме как ориентироваться на то, что взрослые дяди и тети извне будут нам говорить. И поэтому, конечно, когда нас родители хвалят, а, как я уже говорила, хвалить в семьях не принято, да, то есть часто хвалить в семьях не принято, поэтому любая похвала воспринимается как невероятная ценность. Эта ценность сразу прилепляется нами маленькими к самим себе. Я хороший, потому что меня похвалили за мой какой-то поступок или, ну, просто меня самого. А, соответственно, если покритиковали, отругали, да, поставь знак «равно».
Да.
Отругали. То, соответственно, я плохой. По сути, это помогает детям выживать. Это вот называется социальная мимикрия, и дети социально мимикрируют, то есть они подстраиваются под то, как хочет родитель, чтобы они себя вели. Это помогает нам выживать до определенного возраста, пока мы не становимся взрослыми. Как только мы становимся взрослыми, те же самые механизмы, они начинают нас очень сильно ограничивать, то есть они фактически уже перестают нам помогать. Потому что детство, отрочество – это одно, а взрослый период жизни – это другое. Так выходит, что современное общество, оно, к сожалению, взрослеет сильно позже, чем общество 100-150 лет назад. То есть раньше, если люди в 18-20 лет женились и заводили детей, это считалось нормально, и они действительно к этому периоду уже вырастали. Ну, вырастали.
Ну, понятно, да.
Сейчас, сегодня такой, такая тенденция, что люди взрослеют только после 25 лет. Взрослеют, я сейчас говорю, смотрите, между возрастом и зрелостью, вот между этими двумя понятиями очень много общего. Но, тем не менее, взросление связано с возрастом, а зрелость, она связана с личностными качествами. И получается, что очень многие люди созревают, вызревают гораздо позже, чем, ну, этого хотелось бы. То есть в 25 лет сегодня человек, ну, может быть, ну, абсолютно еще незрелый. Я уж молчу
но
про 21.
Это нормально или нет, что человеку побыть дольше ребенком, это же, в принципе, неплохо.
В том случае, если все-таки это потом выравнивается, да. Но огромное количество людей, они, в принципе, зависают вот в этой незрелости. И получается, у нас в психологии, в поведенческом подходе, бихевиоральном подходе, есть такая классификация экстернальный и интернальный тип ориентации. Что это такое? Интернальный – это та самая зрелая личность, которая ориентирована внутрь себя. Это тот человек, который берет ответственность за все свои поступки, и у него есть внутреннее глубинное убеждение, что он может влиять на то, что происходит с ним и вокруг него. Угу. Соответственно, он всегда, это называется внутренний локус контроля, он всегда говорит, что все, что происходит, я могу изнутри повлиять на это, я сам. А экстернальники – это те люди, которые все время либо поддержку, либо внешнего врага всегда ищут где-то вовне. И вот те люди, которые все время ориентируются на внешнюю похвалу и очень сильно реагируют на внешнюю критику, ну, болезненно реагируют, это как раз люди с экстернальным типом. Mm-hmm. То есть для них все вокруг – это гораздо важнее, чем то, что происходит у них внутри. Казалось бы, что в этом плохого? С возрастом мы ориентируемся на некоторые правила. Вот у нас же у всех уникальная жизнь. Да, то есть нет средней температуры по больнице, как кому нужно добиваться успехов, как кому строить отношения, как кому воспитывать детей. У всех есть всегда очень тонкие индивидуальные настройки, эксклюзивные фактически. Но люди, которые ориентируются все время на внешнее, они так выходят, что ждут все время правил, что им дадут какую-то методичку или какой-то свод правил о том, как надо действовать, о том, как надо... Вот детский сценарий, да, потому что мы, когда дети, если детям дать четкие правила, как можно, как нельзя, они будут стараться этому следовать. Соответственно, и люди, которые ориентированы вовне, они стараются все время вовне увидеть какие-то правила, как надо жить, ну или как надо себя вести. И, соответственно, ответственность за свою жизнь они тоже передают вовне. То есть такой достаточно высокий уровень безответственности у тех людей, кто очень сильно реагирует и на похвалу, и на критику.
Лен, есть вот такое понятие, как эффективная похвала, да, которая стимулирует человека. Ну, вот я не забуду никогда из каких-то таких вот спортсмена, например. Но не получается элемент, недавно фильм смотрел про фигуристов, не получается элемент у нее. И вот на нее кричит тренер, кричит. Подходит другой, говорит, не кричи, похвали ее. Похвали за то, что она упорно и усердно это делает. И у нее получится. Ну, и тренер меняет стратегию, тактику и начинает хвалить. Говорит, да, милая, ты молодец, все хорошо, давай еще попробуем, давай. И получается там 3-4 поворота тулупа и так далее.
А там эта девочка-подросток крутится?
Да, да, да. Ну, не подросток, уже такая лет 18-20.
Ну, в современном понимании подросток фактически.
Окей.
Да?
Эффективная похвала кому нужна и насколько она мотивирована, вообще мотивирует?
Детям и подросткам однозначно. Детям и подросткам однозначно, а также похвала и критика могут быть инструментами манипуляции, в том числе и во взрослом обществе, например, если вы руководитель, и вам нужно усилить эффективность командной работы, да, какой-то или какого-то конкретного сотрудника, ну или, например, его эмоционально подавить. И то, и другое может быть элементом манипуляции. Почему? Потому что и похвала, и критика очень четко бьет в нашу детскую часть. То есть я здесь не зря уточнила, кто крутится, в общем-то,
на льду,
потому что если бы там крутился какой-то взрослый спортсмен, то ор тренера, если он, конечно, уже не выработал такую, знаете, эмоциональную защиту, глухоту, да, от этого ора тренера, потому что этот тренер его всю жизнь тренирует, всю жизнь он на него орет, то для взрослого человека вот этот ор, кроме агрессии и сопротивления, если бы у него была хорошо развита воля, а у спортсмена сила воли гигантская, да, гигантская, соответственно, он эту волю направил бы на сопротивление, то есть ты на меня орешь, делать не буду. Может быть, даже это происходило бы бессознательно, то есть головой он хотел бы повторить этот тулуп там или прыжок, но у него бы никак вот ни руки, ни ноги, ничего не слушалось бы. А в том случае, если это ребенок, то, соответственно, и похвала, и критика, ну, а тем более уж ор, Да, аур – это, ну, мягко говоря, такой уже абьюз эмоциональный. Конечно же, действует по-другому. Почему? Потому что ребенок, для ребенка похвала – это красный флажок. Ты идешь в правильном направлении. И поэтому, когда он чувствует, видит похвалу, у него вырабатываются определенные социальные гормоны – серотонин, дофамин. А гормоны управляют нами, потому что мы так или иначе животные существа. Мы им подчиняемся. Поэтому, когда детей и подростков хвалят, соответственно, тем самым взращивают их самооценку. Очень важно, что многие родители, которые воспитывались в советский, постсоветский период, их хвалили мало в их семьях, и они поэтому пытаются скомпенсировать это на своих детях и начинают хвалить этих детей за каждый чих. Вот абсолютно за все. И что происходит?
Это
тем,
плохо.
Да, тем самым они думают, что вот ребенок вырастет, и ему не нужна будет такая уж похвала, потому что есть же очень многие взрослые, которые вот до самой старости очень болезненно реагируют и на похвалу, и на критику от своих родителей. То есть там эти родители уже пенсионеры, которые, мягко говоря, в их жизни ничего не решают. Но если они покритиковали или не дохвалили вот этого взрослого человека, то взрослый человек искренне расстраивается и может даже как-то изменять свое поведение, вот менять какие-то свои решения, основываясь на этом. Так вот, для ребенка его похвалили, у него вырабатываются социальные гормоны, и он на самом деле, как маленькое животное существо, корректирует свое поведение. То есть его, тренер его хвалит, и он тем самым больше старается, настраивает себя на то, чтобы крутиться сильнее, ехать быстрее, там, добиваться, учиться лучше.
Но вы говорите, перехвалить,
да,
это плохо.
Очень плохо.
Недохвалить – это тоже плохо.
Один и тот
а
же
где
будет...
вот эта золотая середина, как понять, где... Хвалить, а где не хвалить?
Да, как всегда, очень тонкая грань, потому что и у перехвалить, и у недохвалить один и тот же результат. Ребенок будет не мочь без похвалы, то есть развивается невротическая ориентация на внешнее одобрение. Вот, это, на, вот этот вот экстернальный тип взаимодействия с обществом, он становится гипертрофированным. Ну, потому что где-то мы в чем-то все экстернальники. Например, если мы некомпетенты в каком-то вопросе, понятное дело, мы будем ориентироваться на какие-то внешние рекомендации, ну, или какие-то, да, внешние советы. Но так может быть только в одном-двух там вопросах в нашей жизни. А когда человек, в принципе, невротически ждет похвалу, и он готов становиться послушным, покладистым, услужливым, лишь бы только к нему хорошо относились. И только если он будет чувствовать, предполагать, что его могут начать критиковать, да, неважно, угу, за дело, не за дело, он начинает выходить из себя, то есть он начинает очень сильно нервничать, накручивать себя. И, соответственно, вот этот невротизм, он толкает человека на то, что он постоянно чувствует себя неуверенно, потому что у него никогда нет неопределенности, он не понимает, что происходит. И опоры внутрь себя у него тоже не формируются. Поэтому и недохвалить, и перехвалить – это одно и то же действие. Это фактически волантильная самооценка. Много хвалят, самооценка растет, вдруг перестали хвалить или начали хвалить кого-то другого, резко самооценка понижается у ребенка. Золотая середина в том, что вы правы, существует правило, как нужно хвалить. Далеко не все родители об этом задумываются, но если кто задумывается, я могу об этом сказать. Эти же правила могут применяться и по отношению к коллегам в коллективе, и по отношению к каким-то просто окружению, если вы хотите кого-то поддержать, да, потому что единственная цель похвалы, фактически, если мы говорим о взрослом обществе, это поддержка. Если мы говорим о детях и подростках, то это еще и воспитание, обучение, научение как надо. То есть мы при помощи похвалы формируем у них, ну, некоторые рефлекторные поведенческие реакции.
Но мне кажется, взрослому тоже в качестве воспитания похвала тоже подходит.
Суть в том, что взрослого, ну, по идее, как бы уже и не надо воспитывать, потому что взрослый человек, он должен самовоспитываться, да, вот как саморазвиваться, так же и самовоспитываться. А ребенок-подросток, его мозг, его нервная система еще на это не способны.
Макс Броня пишет, у меня дочка фигуристка, первый спортивный разряд. Могу точно сказать, что у тренера должен быть баланс как кнута, так и пряника. А что-то одно не работает. Это правда? Что и хвалить, и ругать надо одновременно?
В воспитательном процессе, да, только что-то одно не работает, потому что, к сожалению, дети, у них не развито еще пока такое мышление в части логики и вообще абстрактное мышление, что они могут понять, как на самом деле взрослый думает, да, что взрослый иногда хвалит не потому, что ты на самом деле что-то хорошо сделал, а просто для того, чтобы тебя поддержать. Вот несет ребенок каракульки какие-нибудь, угу, на картинке, а мама говорит, боже мой, как я горжусь, что ты целый час сидел и это рисовал, как это красиво.
Да.
Но явно, что она лукавит, да, в этот момент, потому что любой другой человек посмотрит, скажет, господи, что там нарисовано, три закорючки. И маме это на самом деле не кажется красивым, но хвалит она ребенка за другое, тем самым стимулируя его на то, чтобы он формировал, например, свою усидчивость, да, или формировал концентрацию внимания на чем-то. или там творческую какую-то составляющую развивал. Хотите, я расскажу, как правильно на самом деле хвалить?
Да,
это сложно,
давайте.
Это сложно. Первое, очень важно, так называемый психологический термин, маркированное одобрение, маркировка. Потому что похвала, как я уже сказала, и похвала, и критика – это инструменты манипуляции, по большому счету. И, значит, когда мы кого-то хвалим, человек четко должен понять, а за что его хвалят. То есть, если вы хвалите ребенка или подростка, вы должны сказать, что я тебя хвалю за конкретное действие или я тебя хвалю за какую-то конкретную твою личностную черту. Например, ты добрый, например, ты смелый, например, ты ответственный, например, спасибо тебе, благодарю тебя за то, что ты всегда держишь слово. Или за то, что ты именно в этот момент, например, мне не соврал. Да? Угу. Или там, несмотря на то, что тебе было сложно, ты все равно взял, встал, пошел к первому уроку и, в общем-то, высидел этот неинтересный урок. Я тебя за это благодарю, ты молодец. То есть всегда привязывать к чему-то, чтобы ребенку было понятно, чтобы это не было очень абстрактно. Например, ребенок приходит и говорит, там, мама или папа, я сегодня на физкультуре там, 20 раз там, отжался, ну, к примеру, да, не знаю, там. И родитель сидит, смотрит в пустоту и говорит, молодец.
Это что ребенка, значит? Это холодное,
да,
такое
это для восприятие. Для ребенка это белый шум. То есть это не похвала. Да, если родитель скажет, особенно второе правило через я-сообщение, должно присутствовать я. Когда родитель поворачивается, смотрит на ребенка, обязательно открывается от телефона, отрывается от какого-то диалога, отрывается от какого-то другого человека, с кем он говорил, смотрит и говорит, я очень горжусь тем, что ты был таким выносливым на уроке физкультуры. То есть нужно объяснить ребенку, за что конкретно вы его хвалите.
Правило первое – участие и присутствие
первое,
я.
Первое – маркировать.
Маркировать.
Второе – я-сообщение. Там должно присутствовать я. Не просто мы тут всей семьей гордимся. Я конкретно горжусь, потому что ребенок, если к вам пришел, если ваше мнение для него ценно, вы являетесь тем значимым взрослым, который будет его воспитывать.
Дальше идем.
Третье правило, тоже я сказала, обязательно смотреть на объект похвалы. Когда вы хвалите, отворачиваясь, знаете, как мы бываем, ой, какой ты молодец, а сами в сумке ковыряемся.
Ну да,
это
и
тоже
что, и ребенок неправильно
нет,
поймет?
Нет, не похвала, вообще не похвала.
А это только для детей или для взрослых
вообще
тоже?
Вообще для всех.
Для всех.
Да, вы можете даже...
Мотайте на ус, господа.
Есть же даже исследования, то есть то, что я рассказываю, это, в общем-то, все подтверждалось исследованиями. То есть вы можете провести эксперимент на каком-то из своих близких, похвалить, глядя на него, и похвалить, глядя в сторону, там, глядя в окно, попивая кофе, и сказать, ой, спасибо, что посуду помыл. И посмотреть на него и сказать, я так тебе благодарен за то, что ты посуду помыл. Вот это будет совершенно два разных восприятия и два разных выброса социальных гормонов у взрослого человека и у ребенка. Да, обязательно смотреть на объект, который мы хвалим. То есть обратить на него внимание.
Так, четвертое есть?
Есть четвертое, оно не всегда уместно, потому что если вы хвалите чужого ребенка, или если это ребенок не свой, или если это взрослый, с которыми вы не слишком близко контактируете, физический контакт, тоже маркировка. То есть если вы, например, ребенок чем-то вам хвастается, или он что-то сделал, убрал игрушки, заправил постель, не знаю, вовремя пришел, как обещал, бросил какую-то вредную привычку, как обещал, борется с каким-то сопротивлением, не знаю, в классе, подойти и погладить его или потрепать по голове в момент похвалы. Это дополнительная стимуляция. То есть в этот момент он запоминает, что да, вот я молодец, я на самом деле иду в правильном направлении. Соответственно, если это человек, если это ваш друг или ваша подруга, которого вы можете вот просто даже к нему прикоснуться и сказать, я так горжусь, что ты это сделал, или я так рад, что ты пришел. И вот когда мы даже здороваемся и пожимаем руку, да, или там целуемся, вот приобнимаемся, это тот самый тоже якорь, или триггер такой положительный, который у человека максимально вызывает реакцию. Я иду в правильном направлении.
Угу. Так, короче, тут тактильное восприятие, да. Надо потрогать того, кого ты хвалишь. Но главное, чтобы это не было навязчиво и не воспринял это другой человек, ну, каким-то домогательством.
Да, оно должно быть все-таки уместно здесь, ну, если вы взрослый человек, разумный, да, то вы должны
трепать
понять, можете...
женщину по голове, голову не надо.
Это, знаете, как, например, когда вы встречаете какого-то человека, которым вы восхищаетесь, это может быть какая-то звезда, да, или какой-то там деятель общественный, вот он делает что-то, и очень многие фанаты, да, или люди, которые им восхищаются, говорят, можно я до вас дотронусь? Вот когда они просто дотрагиваются, они уже получают огромный всплеск гормонов, и поэтому тут вот, в общем, это прикосновение, нужно понимать, что это такая дополнительная стимуляция.
А дальше есть пятое,
еще
шестое?
Одно, и очень да. важное, похвала должна быть в моменте. Нельзя так сказать, вот я сейчас на ребенка злюсь, я его хвалить не буду, даже если он молодец, потом пройдет неделька, я отойду, я потом его похвалю.
Нет,
потом
ну почему, не Лен, но если, например, не удалось похвалить вот сейчас, там, я не знаю, вот сделал недавний пример, у нас там молодая редактор, сделал хороший материал, репортаж вышел у меня в эфире, у меня не было возможности выйти ее похвалить, шел эфир, а когда я вышел уже, она ушла домой, закончился рабочий день. И я не похвалил, прошло буквально неделя прошла, и я потом говорю, слушай, ты прекрасный, Даша, материал сделала, чудесно, я, ей было приятно, как я видел по ее лицу.
А я вам скажу так, что если бы вы в моменте позвонили ей или написали сообщение в моменте, вот она это сделала, вы закончили эфир, вышли и пишете ей, только закончил эфир, раньше сказать не мог, но я тебе благодарен искренне за этот материал, который ты выпустил. В этот момент ее бы просто вообще взорвало социальными гормонами, потому что вы похвалили взорвало. В моменте. Да, взорвало.
Окей, вот пять правил мы выслушали. Я хочу спросить про такие похвалы. Похвала, похвалы, да, наверное, правильно. Именно похвала как вранье.
Лесть.
Ну, или лесть, да. Особенно это бывает на дни рождения, на праздники.
Вот, и вы это об этом и сказали в самом начале, да.
То, из-за чего я ну, как-то мало верю вот этим всяким. Ой, Макс, как ты хорошо выглядишь. Да, господи, я вижу себя в зеркало каждый день. Я знаю, как я выгляжу. Только ты мне не говори об этом. Вот как относиться к этой лести, когда ты сам понимаешь и понимаешь, что и этот льстит тебе?
Смотрите, что я сейчас прям конкретно про вас скажу, раз уж вы свой пример привели, а уж слушатели потом рассудят, насколько это применительно к ним. Во-первых, у вас очень развито критическое мышление в силу работы. Угу. И поэтому, когда вам льстят, вы бессознательно легко это считываете. Потому что лесть это конкретная манипуляция при помощи похвалы. Вот это она и есть, лесть, да? Uh-huh. И далеко не всегда она вредна. Иногда лестью мы также поддерживаем. Почему? Потому что если критическое мышление не развито, то человек может воспринять, если вы правильно преподнесли лесть, он может воспринять это действительно за поддержку и одобрение. У вас сразу это критическое мышление, вы говорите, я знаю, как я выгляжу. Здесь я, кстати, вот что могу сказать. Вот у нас так устроено зрение, что мы абсолютно все, каждый человек, все видим по-разному. У нас же как бы посредине глаза большое черное пятно. И наш мозг, он дорисовывает. Поэтому вы себя видите одним человеком, другой человек вас видит другим. То есть он дорисовывает, и, возможно, вы ему действительно кажетесь очень красивым. А вы говорите, а я себя вижу в зеркало, вот я там вижу все свои недостатки, а он не видит. Это искренне может быть так. И поэтому, когда он говорит, как ты хорошо выглядишь, ему на самом деле может так казаться.
Не, типа не ради красного словца.
Да, вы, возможно, считываете лесть по каким-то другим невербальным его сигналам. Например, он это сказал недостаточно искренне, или он отвел куда-то глаза, или он на самом деле где-то с кем-то обсуждал там вашу внешность, и вы об этом знаете. И тогда вы это воспримите как за вранье, маркированное под похвалу. Но, опять же, если у человека так не развито, как у вас, он легко может это воспринять за правду и сказать, ой, да, спасибо, а я очень старался.
А почему тогда похвала, вот особенно внешности, для женщин важнее, чем для мужчин? Что мужчины менее восприимчивы к похвале?
А потому что искусство комплимента для... Помните, мы когда-то обсуждали на эфире про мужчин и женщин, что женщины любят ушами, а мужчины глазами. И, соответственно, у нас действительно разное восприятие информации, поэтому искусство комплимента – это, простите, искусство лести. Начнем с этого, да, то есть мы не делаем комплименты, которые прямо бьют в точечку, мы делаем такие комплименты, которые просто сделают человеку приятно. И когда женщина заходит в помещение, и любой мужчина, неважно, как она выглядит, говорит, вы сегодня хорошо выглядите, женщина в этот момент испытывает удовольствие, показывает она это или нет, сопротивляется она этому или нет.
Елена Соловьева, друзья, сегодня народный психолог. Чем похвала лесть отличается от похвалы сарказма, мы узнаем сразу же после новостей.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов 35 минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Говорим мы о поощрении и критике. Ну и вот, прерываясь на новости, я сказал, чем похвала, значит, лесть отличается от похвалы сарказма. Потому что есть же похвала такая, когда сарказм, типа, ой, ну надела-то вот это платье, ну прям вот все подчеркнуло, а?
Ну, это уже токсичный акт коммуникации. Я больше это бы отнесла уже к критике, да, то есть неважно, как это высказано вербально, да, при помощи каких слов, а если мы посмотрим на суть, то это уже будет некое такое критиканство, да.
Ну, это, не, это еще хуже.
Обесценивание. Ну, это токсичная коммуникация, безусловно. И вообще, когда мы говорим о критике, тут очень важно обсудить, бывает ли конструктивная критика, если бывает, то какая она. А мне сейчас задали вопрос в аккаунте в Телеграме. А можно ли вообще обойтись без похвалы? Вот может ли взрослый человек созреть настолько, что ему не нужна будет похвала? Вот, к сожалению, нет. Единственное, над чем мы работаем, когда мы говорим о зрелости личности, это чтобы был баланс ориентации на похвалу внешнюю и похвалу внутреннюю. Почему? Потому что без похвалы вы не можете, в общем-то, себя ориентировать, как вам действовать и в правильном ли направлении вы идете. Но если вы только все время, ваш внешний вот этот вот самый локус контроля, да, экстернальный, он для вас значимый, то есть шанс, что вы рано или поздно придете не туда, потому что вы никогда не ориентируетесь на то, что на самом деле нужно вам. И вы все время будете искать внешнего врага, потому что раз вы туда передали ответственность вовне, то, соответственно, кто-то вовне виноват в том, что у вас чего-то не получается. Да? Есть некий враг, с которым нужно там начинать бороться или нужно его бояться. Поэтому здесь очень хороший баланс между ожиданием похвалы извне и радостью этой похвале на самом деле, и умением хвалить себя изнутри. То есть когда человек умеет поддерживать себя сам и хвалить себя правильно за те достижения, которые ему помогают. Вот это наверное,
понятно,
признак зрелости,
да.
Все-таки.
Я еще вот вдогонку к вашему вот этому ответу на вопрос, а почему вот одним людям одобрение нужно больше, похвала большей степени, чем другим? Другим вот, ну, типа один раз в неделю окей, а другим каждый день.
Зависит от того, какая была система воспитания. И насколько, во-первых, у нас разная чувствительность, в принципе, у людей разная чувствительность к тому, что происходит вокруг них. И одним из показателей зрелости, я не помню кто, по-моему, Франкл, да, наверное, Франкл говорил о том, что мы снижаем свою чувствительность к негативной внешней среде за счет отключения восприимчивости. Ну, то есть мы зреем тогда, когда если что-то вокруг нас происходит, в том числе какая-то критика, кто-то что-то нам плохое говорит, а мы действуем по принципу «собака лает, караван идет». Но вот эта степень чувствительности, она у всех разная. И есть люди, которые прям как оголенные провода реагируют на все и на хорошее, и на плохое. А есть люди, которые, как вы сказали, ну, я не лести особо не доверяю, ни похвалы особо не жду, ну, и если меня будут критиковать, я особо на это не буду рефлексировать. Поэтому здесь, конечно же, гораздо проще жить тогда, когда вы умеете свою степень чувствительности регулировать. То есть вот на это вы реагируете особо тщательно, например, по отношению к близким людям, а, например, там, где вам нужно подкрутить эту чувствительность или усилить порог, вы умеете на это влиять. Но это тоже, это такой элемент осознанности, да, элемент зрелости. А я повторюсь, что далеко не все люди вообще об этом задумываются.
Я предлагаю нашу любимую голосовалку включить.
Давайте.
Выясним про похвалу сначала.
Давайте.
Господа, вы любите, когда вас хвалят, вам обязательно это нужно, вы от этим подпитываетесь, это вас стимулирует, да, 134, 21, 35. Нет, вам похвала совсем не нужна, она, ну, деструктивная какая-то, типа слова и слова, 134, 21, 36. И вы, как бы, разное восприятие, сегодня вам, ну, как бы нужно, завтра нет, не постоянно нужна эта похвала, а такой, скажем, процентов на 50. 50 всего лишь, 134, 21, 37, код города 495. Вот пишет Наталья, вопрос к Елене с примером про Макса. Не совсем понятно, почему Макс всегда воспринимает похвалу к себе как лесть, в том числе на дне рождения. Я не говорю, что я всегда это воспринимаю. Просто некоторые моменты я, ну, отношусь к этому очень спокойно. Ну, хвалят, но я думаю, ну, хвалите, Господи. Я не держусь за нее, и я не жду, что мне нужна эта похвала. Получается, что либо его друзья, приятели и коллеги недружелюбны, зачем же он с такими общается? Или у него низкая самооценка и нет веры, что он в чем-то хорош, и он сам, его поступки, личные качества достойны похвалы?
А, это женщина спрашивает?
А, Наталья, да.
Наталья, вы знаете, если вы придете на любое застолье, неважно куда, и посмотрите, как любой мужчина реагирует на хвалебные тосты. Вот чем более он будет зрелый, чем более он будет мужественный, тем больше он будет смущаться. Почему? Когда воспитывают мальчиков, их не учат, в общем-то, ждать похвалы.
Ну да, это правда.
Да, и поэтому, когда они потом ее получают, эту похвалу, очень часто они стараются ее не слышать, знаете, как белый шум, бла-бла-бла-бла-бла.
Да-да-да.
А, либо, если все-таки похвала очень правильно и вовремя высказана, они начинают очень сильно смущаться, им тяжело присваивать это себе. Почему? Потому что в этот момент в них пробуждаются, в них, в вас, в смысле, в мужчинах пробуждаются определенные чувства, считать которые вы не можете или с которыми вам некомфортно. Ну, например, такое чувство, как... Ну, когда нас что-то растрогало, как это называется? То есть мы очень сильно...
Ну, растрогались.
Ну, то есть вот такая, знаете, трогательность внутренняя, да, которую многие мужчины могут...
Эмоционально раскисли.
Которые многие... Вот, вы даже сейчас сказали, эмоционально раскисли. Многие мужчины могут наделять это как таким признаком слабости. То есть чего это я сейчас буду на это реагировать? Я что, слабак какой-то, что ли?
Типа, это не про меня, да? А я похвалу вообще не воспринимаю, сам себя постоянно ругаю, считаю, что недоработал, не дотянул. Ну, вот у меня примерно так же. Тоже отношение к детям. Хвалю только по факту за дело. Жена говорит, что надо пацанов любить и хвалить просто так, а я не могу. Ну, Костя из Митина.
Учить себя этому нужно, потому что детям, конечно, это очень сильно нужно, иначе вы не даете им правильных ориентиров, в общем-то, куда им двигаться, они пытаются это делать сами, что нисколько не упрощает их систему обучения, да, вот такую социальное взросление. А что касается себя, понимаете, это другая крайность, когда мы себя только ругаем и вообще никогда не хвалим. Вот я повторюсь, истина всегда где-то посередине. Ждать внешней похвалы и хвалить себя самим нужно. А иначе, если мы все время будем себя ругать, мы придем куда? Тоже в невротизм, в какой-нибудь перфекционизм или в какое-нибудь обесценивание своих достижений и так далее.
Лен, но вот вы уже не первый раз за сегодняшний эфир, да и в других эфирах говорите, хвалить себя нужно. А как себя хвалить? Просто словами?
Да.
Или что-то материальное, типа там, ну, я не знаю, новая вещь, какое-то вкусное блюдо. Вот у меня бывает так, вот я, когда хочу себя за что-то похвалить, я покупаю суши. Я не знаю, почему я в обыденной жизни... Их-то не так много ем, а вот когда я именно с похвалой, то я покупаю суши.
А мы обычно учим своих клиентов говорить фразу «я молодец что?». И дальше, например, «я молодец, что я сегодня закончил работу в срок», или «я молодец, что я все-таки доделал то, что обещал». «Я молодец, что я вышел из этих отношений, потому что они были для меня очень тяжелы». «Я молодец, что я читаю каждый день там, по 30 страниц». «Я молодец, что я все-таки снова вернулся в спортзал». То есть фраза «я молодец», она на самом деле уже такая, знаете, культурно встроенная в наш геномный код, и мы понимаем, что фраза «молодец», мы подбадриваем, что фраза «молодец» – это такой указатель, что все идет правильно. Вот. И социальные гормоны, она, безусловно, внутри нас вызывает. Если мы при этом еще подкрепляем себя какими-то подарками, какими-то сушами, не знаю, поездками, походами, маленькими какими-то приобретениями, в этом случае мы работаем, ну, с таким программированием себя, и, естественно, нашему мозгу проще обучаться другим моделям поведения.
А критика. Почему некоторые ее болезненно воспринимают, некоторые совершенно спокойно?
Я вам так скажу, что все болезненно воспринимают критику, потому что на самом деле...
Все?
Да, да. Ну, если вы совсем там не отбитый психопат какой-нибудь или эпилептоид, который вообще не понимает, что происходит, тогда да. Почему? Потому что на самом деле понятие конструктивная критика, да, его практически не существует. То есть любая критика – это эмоционально-оценочное негативное суждение. Да, то есть там в любой критике, ну, заложен,
конечно,
негатив.
Да.
И так получается, что когда мы говорим о критике, в каких случаях она может быть конструктивной? Вот я это сейчас скажу, пусть все запишут или запомнят, и вся любая остальная критика, она всегда будет болезненна, и это нормально, вы имеете право на любые чувства в отношении критики. Значит, когда критика конструктивна, когда вас критикует, то есть когда высказывает оценочное суждение человек, который выше вас по компетенциям любым, интеллектуальным, профессиональным, статусным, и который чуть выше вас по статусу. Только в этом случае. Плюс тогда, когда вы его попросили о том, чтобы он дал вам обратную связь. То есть вот эти три условия. Первое, он должен быть вас выше по компетенциям,
угу,
выше, чуть выше или сильно выше по статусу, и вы должны обратиться к нему как бы с гласной или негласной просьбой, дай мне обратную связь. И в этом случае...
Ну, типа, покритикуй меня, обратная связь, вы это имеете
да,
в виду?
Да, выскажи свое мнение, и даже если оно негативное, вот мы переводим это так. И в этом случае, если человек, который выше вас по статусу, выше вас по интеллекту, по профессиональным навыкам, критикует вас, вы воспринимаете эту критику как конструктивную. Скорее всего, вы в разумной доле все равно расстроитесь, поникнете, но вы сможете взять из этой критики рациональное, что-то здравое, на что вы сможете опереться. Да, так мы можем воспринимать критику нашего педагога, нашего тренера, да, который угу. выше нас по статусу, руководителя, если он умнее и опытнее нас и старше. Да, и у него другой ранг, а человека, которого мы, в принципе, наделяем такими авторитетными качествами, какими-то для нас какой-то старейшина, какой-то значимый член семьи и так далее. Соответственно, вот эта критика только будет конструктивной. Если этот человек дает вам обратную связь непрошенно, эта критика тоже будет неконструктивной, она тоже будет болезненной, и фактически это будет такое эмоциональное насилие над вами. Почему? Потому что у нас в психологии есть даже такое, такой термин, называется ранение честностью. Ранение честностью. То есть тогда, когда ты вроде бы говоришь предельно честно, правду матку рубишь человеку в лицо, а его это настолько сильно ранит, что он вообще не то, что ничего не исправляет в своей жизни, а он себя еще и начинает разрушать.
Понятно, у нас идет голосование 134-21-35. Да, вы обожаете, когда вас хвалят, похвала это ваша. 134-21-36, нет, это не ваше, вы не любите. И 134-21-37, вы ровно к этому относитесь, похвалили, не похвалили, вам все равно. Код города 495. Еще минуту голосуем, а затем меняем тему голосования. А правда ли, что женщины гораздо трепетнее относятся к критике, например, мужа или родителей, подруг?
Вообще, люди, которые считают, что у них априори есть право на критику, любую, uh-huh. это прежде всего наши родители, которые и говорят, обычно коммуницируют с нами по принципу: а кто, если не я, тебе это скажет? Да, ну кто, если не я?
Вообще это, не надо так, ну ладно, сейчас я...
Во-вторых, это, как правило, наше близкое окружение. У нас есть, опять же, в психологии есть такое понятие, значит, слепота и глухота в ближнему окружению. Почему? То есть мы очень часто гораздо более трепетно, эмоционально относимся к тем, кто нас, от нас далек. То есть мы им можем сопереживать, мы можем, значит, уважать их границы, мы можем замечать, когда у них там случаются какие-то эмоциональные перепады настроения, условно, чужую депрессию, мы заметим гораздо быстрее, чем ту депрессию человека, который живет с нами в одной квартире. Или мы позаботимся о том, чтобы не обидеть кого-то, например, на работе, какого-то коллегу, но можем легко обидеть нашу вторую половину, просто походя, вот проснувшись, и сегодня вот так вот что-то правдивое, и вот такой вот, или критику какую-то ей сказать, что ты сегодня подопухла, да, или там что-то, угу. надо что-то с твоим весом чего-то там делать, подрасплылась ты. И получается, что, да, наше ближнее окружение, оно нас критикует. Да, и эта критика, как правило, очень болезненная. А самое главное, если речь идет о родителе и муже, то, как правило, мы или жене, да, ну, второй половине, то, как правило, эти люди действительно назначаются такими значимыми взрослыми какой-то частью нашей личности. И действительно, их критика, она бьет очень больно. И мы не можем, самое главное, от нее отцепиться. То есть, как очень много часто для девушек, если критикует мама, ну и для мальчиков тоже, это просто, ну, очень сильный повод для расстройства.
Видно, что-то с моей психикой не то, точно, потому что мне вот критика, я не знаю, родителей, это не в большей степени не как критика, а как я воспринимал всегда, ну, типа того, что к действию. Как-то слово я забыл, господи. Как, ну, типа, действуй, сын. Вот мама там говорит что-то, и типа того, что, значит, надо действовать.
Ну, здесь, смотрите, во-первых, мы не знаем, как она говорила. Может быть, она говорила настолько правильно, что действительно это считывалось как мотивация к действию, да, потому что конструктивная критика, повторюсь, если она от человека более компетентного и более статусного, вы, возможно, воспринимали вашу маму как более компетентную, более статусную женщину, и если вы еще и ожидали эту обратную связь, в этом случае это действительно может быть такая стимуляция, положительная стимуляция к действию. А во всех остальных случаях это, как правило, очень-очень болезненно. И поэтому здесь частый запрос, как выключить такую острую реакцию, например, на маму и папу, которые очень токсично высказываются по поводу внешности, по поводу каких-то достижений, по поводу выбора партнера. И инструменты – это выстраивание личных границ. Конечно же. Для наших близких понятие личных границ очень часто не существует, и их тоже нужно обучать. Как правило, это самая простая фраза. «Мне неприятно об этом говорить в таком тоне», или «Мне неприятно, когда ты мне об этом вот так напрямую указываешь, поэтому давай не будем продолжать этот диалог». То есть выходить из диалога, который вам неприятен. Ни в коем случае не вступать в него и не пытаться оправдаться в нем. То есть не пытаться доказать, что вы на самом деле не такая уж и толстая, вы так, не такая уж и старая, и не то, чтобы вы такая уж и одинокая. Ну, вот как очень часто мамы начинают как бы дочек своих шпынять. Поэтому в том случае, если вы можете выключить этого человека на время из своего коммуникационного поля, выключите. Если вы не можете, например, это какой-то близкий человек, с которым вы живете, то в этом случае нужно прямо отстаивать свое право не слышать этой критики, потому что она на самом деле является ничем иным, как эмоциональным насилием. Я повторюсь, вот если не соблюдены вот эти правила конструктивной критики, то во всем остальном это фактически абьюзинг такой. Потому что системная критика, системная агрессивная критика – это травля. Понимаете, если, опять же, многие родители думают, что они будут системно критиковать своих несовершенных, мягко говоря, подростков, а все подростки, они несовершенны, то в таком случае дома тоже устраивается, получается, эмоциональная травля этого подростка. То есть мама или папа думают, что они тем самым его воспитывают сильной личностью, и рано или поздно до него дойдут, они там посеяли какие-то ростки, эти ростки какие-то взойдут, на самом деле нет. То есть это, получается, эмоциональная травля, системная критика. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о воспитании, баланс критики и похвалы, он должен быть. Более того, естественно, если вы сохранили в глазах своего ребенка авторитет, что ребенок готов прислушаться к вашим словам, в этом случае он гораздо проще воспримет вашу критику, если вы еще подаете ее правильно, то есть правильно подбираете моменты слова. А если вы для своего ребенка не авторитет, ну так бывает, что родители теряют авторитет в глазах у ребенка. Например, папа, страдающий алкогольной зависимостью, например, да, он часто в глазах сына не авторитет. Да, если из-за него мама постоянно где-то плачет, но этот папа считает, что он может ходить и постоянно сына учить, как жить, да, и как нужно поступать. Поэтому, по большому счету, если вы потеряли авторитет, то любая ваша критика будет восприниматься болезненно.
Я вот сижу, вспоминаю фильм, не помню, в каком фильме там мама вот пилит дочь, пилит, наш российский, и дочь в конце: «Мама, ну почему ты все время на меня кричишь?» И они вот друг на друга орут, и в итоге так и не приходят к общему знаменателю, что мама, почему ты все время меня пилишь и критикуешь, а мама не понимает, почему дочь этому не рада, потому что она ее направляет на путь истинный.
Да.
И вот эти вот две, как бы два столкновения, они так до конца фильма и не находят
вот
общего
языка. Вот если кто-то из наших слушательниц сейчас узнал себя, да, то есть их родители постоянно пилят, а они, ну вот наши слушатели, они на это не болезненно понимают, реагируют, почему, да. То здесь нужно сразу взять за точку ноль. Изменить родителей вы не можете. Вот родители пилили, пилят и будут пилить. Вы можете изменить только себя. И вот один из показателей зрелости психики, есть такой термин, я его тоже сегодня скажу, называется автономность, автономность психики. Это тогда, когда вы можете отделиться и действительно совершенно спокойно для себя не быть зависимым от чужого мнения. Потому что, я ключевое слово «чужого», потому что родительское мнение, после того, как вы становитесь взрослым, оно становится чужое. Не юридически, а фактически.
Ну, понятно.
Понимаете, да. Так-то они не чужие вам люди, но их мнение чужое, чуждо вашей жизни. Вы живете другую жизнь. И получается, что вот эта автономность – это признак зрелости. А какие еще признаки зрелости вообще у психики есть? Умение принимать ответственность. Да, то есть человек, который умеет принимать ответственность. Далее, терпимость. Что такое терпимость? Это понимание, что мир не идеален, и каждый имеет право на ошибку, в том числе и я.
Понятно.
Да? Такая достаточная терпимость. Постоянное стремление к саморазвитию. Помните, когда вы говорили, что нужно же, чтобы кто-то воспитывал, нужно же, чтобы кто-то развивал? Нет. Взрослый человек, он стремится к такому поведению, как саморазвитие. То есть он все время должен развивать себя сам. У него к этому должна быть потребность. Если этой потребности нет, ну, в этом случае мы говорим все-таки о незрелости, что все время ждут какого-то такого подпушивания, подталкивания извне, ну, к какому-то развитию. А потом люди удивляются, почему вдруг вокруг него так складываются негативным образом обстоятельства, что он вынужден, чтобы убежать от этих обстоятельств, развиваться, понимаете, то есть становиться там как бы умнее, продвинутее и так далее.
Лена, подведем итоги голосования этого первого. 33%, угадайте, что?
33%? Я сейчас ошибусь, говорите.
Ладно, 33% обожают похвалу, 33% ненавидят похвалу, и 33% 50 на 50.
Вот, теперь
одинаково.
Я поняла, почему я не смогла сделать выбор, потому что там заведомо 33. Я это просто почувствовала.
Я хочу второе голосование, еще 5 минут есть. Вы ненавидите критику? Нет. 134, 21, 35. Вы принимаете критику, она вам нужна. 134, 21, 35. 21-36. Вам все равно 134-21-37. Критика на вас никак не влияет. Код города 495. Лен, деструктивная критика, мы уже говорили о ней немножечко, но все-таки вот для одного человека вы меня будете критиковать, я буду думать, что ваша критика деструктивна. Угу. А вы думаете, что она нормальная, что она мне поможет. Как понять, кто прав, кто не прав? И вообще нужно ли это понимать? Или пусть каждый при своем мнении останется?
Значит, первое, нужно задать себе вопрос. Если вы сам в роли критика... Знаете, где самые крутые критиканы?
Вы имеете в виду географические?
Да, да, можно сказать географические. Я подскажу, они у нас там в чатах сидят в интернете.
А, точно,
самое
да.
Критиканство, да, которое, как правило, очень болезненно, потому что эту критику, это мнение никто не спрашивает. Так вот, если вы хотите кого-то покритиковать, если вы критикан, да, в данном случае чешется вам сейчас высказать свое значимое мнение, а сделайте небольшую паузу, задайте себе вопрос. Первое, надо ли мне это говорить?
Угу.
Надо ли мне это говорить этому человеку? И надо ли мне это говорить прямо сейчас?
Вообще. Угу.
Да? Вот если вы сможете ответить себе на этот вопрос, и вы, у вас на все три вопроса будет «да», да, в этом случае вы можете для того, чтобы хоть как-то сгладить и не рассориться с человеком, сказать: «Слушай, у меня, меня трясет, мне очень хочется высказать мнение, которое, возможно, тебя расстроит. Можно ли я это сделаю?» Хотя бы получить вербальное разрешение на то, чтобы это сказать. И если человек не сказал «нет», тогда говорить.
Противостоять деструктивной критике можно?
Да, выстраивать личные границы. Более того, считывать эту критику, не пытаться сарказм воспринимать за комплимент, да, не пытаться видеть в каждом человеке авторитета, который имеет право вас критиковать, то есть все-таки формировать внутренний локус контроля. Вот, кстати, по поводу своей зрелости. В интернете можно найти такой тест, называется «Шкала локуса контроля Роттера». Шкала локуса контроля.
Он а что такое локус, не могу понять.
Вот этот вот как раз ориентация вовнутрь или вовне, опора на себя или опора на внешнее мнение.
Или, да, понятно.
Да, соответственно, экстернальники и интернальники. Вот для того, чтобы понять, сколько у вас внутренней зрелости, можно пройти этот тест, он в свободном доступе, и вы, возможно, очень необычную информацию о себе узнаете. Шкала локуса контроля Роттера называется. Поэтому, а какой был вопрос? Вот я.
А если противостоять?
Противостоять критике.
Да.
Если вы умеете вербализовать, что вы сейчас чувствуете, хотя бы для, даже для самого себя, например, вас критикуют, а вам в этот момент становится страшно, вам в этот момент становится, вы начинаете злиться, вы в этот момент теряете самооценку. Первое, что нужно себе сказать, я имею право это чувствовать, потому что меня критикуют. То есть разрешить себе. Дальше, если этот человек вам близок, если он, ну, не настроен к вам враждебно, вы можете это ему озвучить, что «а меня сейчас ранило то, что ты сказал», или то, что ты, ну, пытаешься мне внушить, да, то, что ты пытаешься мне протранслировать. А если этот человек настроен враждебно, то тут нужно понимать, что очень хороший прием реагирования на критику – это агрессия. Это проявление агрессии. То есть человек, который пытается критиковать вас ради того, чтобы вас уколоть осознанно, в этом случае вы не обязаны впадать в низкую самооценку, вы можете проагрессировать в ответ.
Так, подводя итоги нашего эфира, хвалить надо, но не захваливать, особенно детей.
Учить их хвалить себя самих тоже.
И самих себя. И воспринимать критику нужно, это полезно порой бывает, стимулирует.
А можно быстро сейчас скажу? Вот если вы руководитель, и у вас есть цель критиковать, ну, потому что или вы педагог, есть такое правило сэндвича, сначала вы говорите, человека хвалите, говорите ему что-то хорошее,
критика.
Потом говорите критику, причем безоценочного, не надо осуждать. И потом снова его хвалите. То есть вот этот прием, он сглаживает восприятие критики.
Сделайте сэндвич. Лен, ну 46% наших слушателей нуждаются в критике, они хотят, чтобы критиковали. 31% критику ненавидят, и 23% им все равно.
Какое мазохистическое общество у нас.
Шикарно. Народный психолог Елена Соловьева сегодня была в эфире. Друзья, спасибо большое. Макс Челноков был с вами. Лен, спасибо. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.